Итак, дорогие друзья, мы с вами остановились на 11 главе. Значит, сейчас мы конкретно, смотрите, есть такое, ну, как бы назовем технический термин, герои веры, герои веры. Вот 11 глава как раз про героев веры рассказывает. Там она рассказывает про Авеля, про Ноя, про Авраама, вот, про Исаака, Иакова, значит, и мы остановились с вами на примере веры Моисея. Вот смотрите, какая история. Смотрите, ведь все послание к евреям обращено к тем евреям, которые стали христианами. И вот сейчас у них проблема, они колеблются в христианстве и хотят уйти обратно в иудаизм. Вот и здесь автор этого послания раз за разом доказывает, что христианство больше, важнее, что, находясь в христианстве, вы спасетесь. И вот здесь он приводит героев веры, то есть тех, кто верил. Вопрос, вот как бы, ну тут знаете, как бы, а что, иудеи не верили в Бога-то? Конечно, они верили. Да, у них не было полноты знаний. Вот те иудеи, которые жили одновременно с вот этими христианами, с адресатами этого послания, они тоже верили. Но почему здесь такой акцент на веру, а потом там мы так не забегая вперед, там поймем, что речь-то потом пойдет про Христа все-таки. Так вот, здесь не просто вера. Что хочет донести апостол автор этого послания до нас? Идея следующая, что эти люди, они на самом деле верили не просто в Бога, они верили во Христа, который еще не пришел, но они его ожидали. То есть эти люди, вот эти герои веры, это христиане до Христа. Это христиане до Христа. Они не просто верят. Они верят во Христа. Почему? У апостола Павла и в послании к евреям есть идея, что вера есть синоним христианства. То есть иногда действительно слово «вера» употребляется вот в том значении, которое мы употребляем. Да? Что я верю в Бога, да? Я верю, что Бог есть. Но иногда слово «вера» понимается как указание на Христа. Понимаете, почему здесь мы приходим к этому выводу? Потому что и иудеи верят, и христиане верят. Ну и что тут? Зачем приводить пример этих верующих? Потому что они верят уже во Христа. Как они верят? Они ожидают Христа, который придет. И вот и поэтому они христиане, потому что они ожидают Христа. Итак, с 23 по 28 стих говорится о вере Моисея. Вера Моисея по рождению 3 месяца скрываем был родителями своими, ибо видели они, что дитя прекрасно, и не устрашились царского повеления. Это вспоминаем первые главы книги Исход, где говорится о том, что египетский фараон издал повеление всех еврейских мальчиков кидать в Нил. Известно, это история геноцида, уничтожения народа. Вот. И так и происходило. Но родился мальчик, который не назван по имени, неизвестно, как его звали. Он родился, его родители прятали, а потом не смогли прятать, и они положили его в корзинку, отправили по реке, и там его нашла дочь фараона. Ну, эту историю вы все знаете, это такая, она и в мультиках, и в фильмах такая, знаете, в детской Библии обязательно рассказывается. Да? Следующий стих. «Вера Моисея, придя в возраст, отказался называться сыном дочери фараона. И лучше захотел страдать с народом Божьим, нежели иметь временное греховное наслаждение». Почему? Потому что он верил, что придет Мессия, и он придет в тот народ, которому он принадлежал. С Смотрите как. Мог ли Моисей стать египтянином? Легко. Поклоняться египетским богам. И он уже египтянин. Но он этого не захотел. Он захотел быть со своим народом и, соответственно, с истинным Богом. И по ношению Христова почел большим для себя богатством, нежели египетские сокровища, ибо он взирал на воздаяние. То есть здесь автор прямо говорит, что вот как Христос страдал, так и Моисей страдал. Потому что наши страдания за веру, они, ну, как бы это так точнее выразиться, они являются состраданиями со Христом. То есть вот Христос страдает, и мы страдаем. Наши страдания – Христовы страдания. Это не означает, что мы как бы добавляем что-то по Христу, или наоборот, снимаем часть Христовых страданий. Нет, но страдания Христа и наши страдания, они созвучны. Хорошо. Веру оставил он, Египет не убался гнева царского, ибо он, как бы видя невидимо, был тверд. Это история о том, как он убил царского надсмотрщика, и ему пришлось бежать. Вот. Верой совершен Пасху и пролитие крови, дабы истребитель первенца не коснулся их. Это история о том, что были казни, и последняя казнь. По Египту должен был пройти ангел, или как бы в одних местах сказано ангел, в других сам Господь, пройти и предать смерти всех первенцев. И только единственный дом, дома, в который он не входил, это дома, которые были помазаны кровью, косяки и притолки дверей. И вот очень интересно, что где брали эту кровь? Брался ягненок, который закалывался, бралась его кровь, и этой кровью помазывались двери, притолки, косяки. Вот. Почему здесь про веру говорится? Очень интересно. Смотрите, вот этот ягненок и кровь этого ягненка прообразует, то есть указывает на того агнца, который берет на себя грехи мира и чья кровь нас очищает от всякого греха. То есть это указывает на Христа. Он верил, он совершил Пасху, тем самым прообразуя страдания и смерть Христа. То есть Моисей верил во Христа. Моисей верил во Христа. Хорошо, идемте дальше. Верою перешли они Черное море, как по суше, на что покусившись, египтяне потонули. Ну, это история перехода евреев через Красное море. Я думаю, вам тоже всем известно. Это такая, знаете, такие истории, которые знают все. Дальше большой такой переход, где-то лет 40, 30 стих. «Веру упали стены Иерихонские по семидневному вхождению». Но это тоже известная история, потому что автор приводит такие, знаете, известные факты. Бог повелел евреям завоевать землю обетованную. Первый город, который они должны были завоевать, был город Иерихон. Значит, Иерихон считается самым древним городом на земле. И он стал в таком месте, что евреям не пройти было. Его нельзя было оставлять. И вот они должны были завоевать. Но евреи, вот это как бы, можно сказать, это первое их завоевание земли обетованной. Хотя до этого они уже воевали, но вот здесь нужно было воевать. И причем они должны понять, что эту войну, которую они ведут, это не их война, это Божья война. И поэтому Иерихон они не штурмовали, как мы представляем, там лестницы какие-то, тараны и так далее. Бог повелевает обойти Иерихон в первый день один раз вокруг, они обходят. Второй день еще раз обошли. И так обходили, а на седьмой день они обходят 7 раз, трубят в трубы, кричат, и стены Иерихона падают. и они захватывают этот Иерихон. Значит, вот эта история. Город был уничтожен, кроме одного человека. Вера в блудница с миром принялась соглядатов и, проводив других путем, не погибла с неверными. Веру Рав. Почему? Потому что она знала, что с этим народом Божие благословение, с этим народом, с еврейским народом пребывает сам Бог. Для нас история Рав еще чем интересна. В родословной Иисуса Христа упомянуты 4 женщины. Почти все эти женщины, ну, скорее всего, даже все 4, это не еврейки. И плюс к этому, кроме одной, ну, скажем так, у ней не очень хорошая предыстория. Вот одна из этих женщин, которая упомянута в родословной Иисуса Христа, это как раз Рав, блудница. Блудница – это проститутка. Вот. Но она уверовала в истинного Бога, и она стала частью народа Божьего, и более того, она стала стала в родословной Иисуса Христа. Дальше приводятся другие примеры веры. И что еще скажу? Не достанет мне времени, чтобы повествовать о Гедеоне, о Вараке, о Самсоне, о Ифае, о Давиде, Самуиле и других пророков. То есть автор говорит, ну зачем мне его перечислять? Все вы их знаете, и все они верили во Христа, которые верой побеждали царство, творили правду, получали обетование, заграждали уста львов, угашали силу огня, сбегали с тремя меча, укреплялись от немощи, были крепки на войне, прогоняли полки чужих. Ну, то есть перечисляются какие-то истории из Ветхого Завета, которые всем известны. Ну, например, там про заграждение уст львовых, это про книгу пророка Даниила. Огонь, который угасился. Это тоже из книги пророка Даниила, когда там кинули в огненную печь 3 отроков. Вот. Ну и так далее, и так далее. Там крепки на войне, это, скорее всего, какие-то еще судьи, которые воевали хорошо. Перечисляются эти истории. Еще там, ну, еще так. Жены получали меши своих воскресшими. Иные были же замучены, были, не приняв освобождение, дабы получить лучшее воскресение. Другие испытывали поругание, побои, а также узы и темницу. Да, действительно, пророков гнали, пророков избивали, пророков сажали в тюрьму. Пророк Иеремия, например, он и в тюрьме сидел, и его и били, и кончилось тем, что в конце концов его побили камнями. Были побиваемы камнями, перепиливаемы. Про перепиливаемые это, скорее всего, про пророка Исаию. Потому что есть предание, что его перепилили. Подвергаемы пытке, умирали от меча, скитались в милотях и козьих кожах. Милоти – это кожа, кожаная одежда. Терпя недостатки, скорбь и озлобление. Значит, пророки некоторым пророкам приходилось убегать от цивилизованной жизни, скитаться по пустыне. Например, тот же пророк Илия, ему даже пришлось жить в пещере. Терпя недостатки, скорби, озлобления. Озлобление от людей. Не то, что они озлоблялись, а на них озлоблялись. Те, которые весь мир не был достоин, скитались по пустыням и горам, по пещерам и ущельям земли. Все эти истории известны. Вот как бы автор это перечисляет, но он говорит, несмотря на эти скорби, они были верующими. И все сии свидетельственные вере не получили обещано, потому что Бог предусмотрел о нас нечто лучшее, дабы они не без нас достигли совершенства. Что они не получили? Они не получили вечной жизни. Почему? Потому что вечная жизнь дается тем, кто в Новом Завете. Вот. Но через смерть и воскресение Христа они получили потом награду. То есть сначала этой награды не было, затем пришел Христос, и они получают награду. Но как бы, мы находимся в лучших условиях, потому что вот сейчас мы можем сразу же получить вечную жизнь. То есть наши условия лучше. Мысль, которая начинается в 11 главе, продолжается в 12, и здесь автор снова говорит о том, о том положении, в котором находятся сейчас христиане. «Посему и мы, имея вокруг себя такого облака свидетелей, свергнем в себя всякое бремя, запинающий нас грех, и с терпением будем проходить прилежащее нам поприще». В данном случае поприще – это жизненный путь. Кто нам поможет на этом пути? «Взирая на начальника и совершителя веры, Иисуса, который вместе подлежащему радости, претерпел крест, пренебрегший посрамление и воссел одесную престола Божия». Значит, давайте здесь разберемся, почему он начальник и совершитель. Начальник и совершитель. Значит, здесь как бы начальник. То есть в кого нам надо веровать? Во Христа. Поэтому он начальник. Почему он совершитель веры? Потому что он сделал все, чтобы мы через веру в него получили обещанное. Поэтому он совершитель веры. То есть он все сделал. Здесь недаром автор послания начал говорить про страдания, которые претерпел Христос. Смотрите. Если мы читаем книгу «Деяний», самое начало книги «Деяний», то там сначала говорится о том, что верующие во Христа, как бы они были любимы народом. Но вот это состояние любви народа быстро прошло, и иудеи начали преследовать христиан. Никому не хочется страдать, все боятся страданий. Значит, и боясь страданий... И вот это как бы еще одно условие, почему нужно было отказаться от христианства. Значит, смотрите, в Римской империи были разрешенные религии, не запрещенные, разрешенные религии. Но по большому счету таких религий было только две. Это было язычество, это был иудаизм. Все не иудеи должны были приносить обязательные жертвы. С какой-то определенной периодичностью они должны были прийти в Иерусалимский храм, в какой-то языческий храм и совершить жертвоприношение. Не надо думать, что там они каких-то овец резали. Нет, это была такая раскаленная угли, и на них надо было бросить кусочек ладана. Все, этого было достаточно. После этого человеку выдавали справку, что он нормально. Он все сделал, все, свободен. Принесения жертв... От этого были избавлены иудеи. То есть иудеи получили право не совершать подобные жертвоприношения, потому что они иудеи. Вот. А вот христиане несколько веков после возникновения христианства, они находились в запрещенном положении. Почему? Они уже не иудеи, и они уже не язычники. То есть... Человек, даже бывший иудей, уверовавший во Христа, через какое-то время мог подвергнуться гонениям, как уже не иудей. Вот. Его выгоняли из синагоги, и получалось, что он как бы язычник, он же не иудей, он как бы язычник. Но он не язычник, ему нельзя приносить эти жертвоприношения. И поэтому христиан гнали. И поэтому для иудеев была возможность, бывших иудеев, иудеев из христиан, христиан из иудеев, вернуться в ту веру, в из которой они вышли. Автор послания говорит, не делайте этого, посмотрите на Христа. У него была возможность жить во славе. Или стать царем здесь на земле. Но вместо этого он принял страдания. Если вы христиане, то вы можете посмотреть на Христа и брать с него пример. Хорошо. Третий стих. «Помыслите о претерпевшем такое над собой поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими. Вы еще не до крови сражались, подвязаясь против греха, и забыли утешение, которое прилагается вам, как сынам. Сын мой, не пренебрегай наказание Господне, и не унывай, когда он обличает тебя. Ибо Господь, кого любит, того и наказывает, бьет же всякого сына, которого принимает». Страдания будут. Страдания будут за веру во Христа. О чем они свидетельствуют? О том, что вы сыны Божии, что вы наследники. И автор послания приводит отрывок из книги притчей. «Кого Бог любит, того наказывает и бьет всякого сына, приближающего к себе». Причем он предупреждает, по большому счету, это еще не гонение. То есть вас еще не убивают. Вот, вы не до конца, не до крови еще. Поэтому что там будет, пока неизвестно. Но поверьте, это не такие гонения, чтобы они служили оправданием отступления от веры во Христа. Седьмой стих. «Если вы терпите наказание, то Бог поступает с вами, как с сынами. Ибо есть ли какой сын, который не был наказан отцом? Если же останется себе наказание, которое всем общее, то вы незаконные дети, а не сыны. Притом, если мы, будучи наказаны плотскими родителями нашими, боялись их, то не гораздо ли более должны покориться Отцу Духов, чтобы жить? Те наказаны от своего произвола для немногих дней, а сей для пользы, чтобы нам иметь участие в святости его. Всякое наказание в настоящее время кажется не радостью и печалью, но после научен через него доставляет мирный плод праведности». Значит, ну, здесь достаточно понятно, апостол сравнивает небесного отца с земным отцом, наказание для того, чтобы исправились и жили праведно. То же самое и небесное наказание. Бог наказывает, чтобы мы изменились и получили награду. Значит, причем, значит, если земные отцы могут нас наказывать там по своему произволу, то Бог так не поступает. Бог знает, зачем эти наказания. Причем автор послания не говорит, что наказания являются только те страдания, которые испытывает человек сейчас, являются наказанием за какие-либо либо грехи. Это в любом случае какое-то наставление. То есть сами страдания они важны не причиной, а целью. То есть зачем это делается? Зачем это делается? Автор говорит, что вот сейчас, когда мы страдаем, нам плохо. То есть не надо думать, что автор какой-то мазохист и от страданий получает удовольствие. Он говорит, да, это плохо, но Потом, когда мы достигнем цели, вот тогда нам станут понятны, почему мы страдали и зачем мы страдали. Хорошо. 12 стих. «Итак, укрепите опустившиеся руки и ослабевшие колени, и ходите прямо ногами вашими, чтобы хромлющее не совратилось, а лучше исправилось». Значит, у вас ослабли руки, ослабли ноги, вы начали прихрамывать. То есть вы готовы уйти обратно в иудаизм. Остановитесь, укрепитесь. Идите по тому пути, по которому вас ведет Господь. Смотрите на того, кто прошел по этому пути раньше нас. Смотрите на Христа, смотрите на вот этих героев веры. И у вас все получится. Дальше идут такие наставления, достаточно простые, которые встречаются в других посланиях. Старайтесь иметь мир со всеми, святость, без которой никто не увидит Господа. Значит, святость в данном случае – это отделенность от мира. В Библии, если встречается слово «святость», то святость – это отделенность от мира. То есть христианин должен быть другим, не такой, как весь этот падший мир. Наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божией, чтобы какой горький корень, возникнув, не причинил вреда, и чтобы им не сквернились многие. Значит, здесь предупреждение о грехах, которые вот среди христиан есть, и вот их надо как-то уничтожать. Вот, почему? Потому что если христиане будут потворствовать, то есть не обращать внимания на грех, то этот грех все испортит. Есть, ну, можно сказать, параллель с еще с одним посланием, где говорится, грех сравнивается с закваской, с маленькой закваской, которая изменяет все тесто. То есть маленький грех, он постепенно развращает. Но там закваска говорится о конкретном человеке, а здесь корень... как то, что может испортить все общество. Итак, о каких грехах здесь говорится? «Чтобы не было между вами какого блудника или нечестивца, который бы, как Иса, заодно с ней отказался от своего первородства». Вот, смотрите, про что здесь. Значит, Иса... Ту историю, когда он продал свое первородство за чищенную похлебку. Вы сейчас имеете наследство. Вы его получили, потому что вы стали христианами. В 7 главе приводится вот эта мысль, что есть Божие завещание, в которое вписаны имена христиан. Вписаны имена христиан. И завещание начало действовать. И мы там вписаны. Вот. То есть мы получаем наследство. Но можно это наследство продать, отказаться от этого наследства. И здесь сравнивается с Исавом. Исав когда-то отказался от своего наследства. Чем это закончилось? Ну, вы все историю библейскую знаете. «Ибо вы знаете, что после того он, желая наследовать благословение, был отвержен, не мог переменить мысли отца, хотя и просил о том со слезами». Здесь автор говорит следующее. Если вы сейчас откажетесь от веры во Христа, то вы потеряете наследство. И обратно пути уже нет. И обратно пути уже нет. Автор, конечно, говорит очень жестко, потому что мы понимаем, что ведь бывали случаи, когда люди отказывались от Христа, а потом возвращались ко Христу. Но смотрите, Человек отказался от Христа. И в этот же день он умер. Все. Он отказавшийся. То есть вот Бог судит человека в том, в чем его застанет. Да, он когда-то был христианином. Может быть, даже великим христианином. Но если он отказался от Христа, то он будет судиться как отказавшийся от Христа. Вот поэтому, да, человек предстанет перед Христом, он будет просить его со слезами, но все, он отказавшийся от Христа. Хорошо. Идемте дальше. Дальше автор продолжает говорить об отступничестве, но он приводит уже другой пример, не Исава. «Вы приступили не к горе, осязаемой пылающей огнем, не ко тьме и мраку и буре, не к трубному голосу гласу глаголов, которые слышали и просили, чтобы к ним более не было продолжаемого слова. Ибо они не могли стерпеть того, что заповедно было. И если зверь прикоснется к горе, будет побит камнями или поражен стрелой. И столь ужасно было это видение, что Мессия сказал, я в страхе трепете. Но вы приступили к горе Сиону и граду Бога Живого, к небесному Иерусалиму и тьмам ангелов, торжествующему собору церкви первенцев, написанных на небесах, и суди всех Богу и духом праведников, достигших совершенства, и к ходатую Нового Завета Иисуса, и крови кроплений, говорящей лучше, ниже Авелева». Значит, о чем здесь речь? Значит, когда евреи вышли из Египта, они пришли к горе Синай. Вы эту помните историю. Значит, часто это об этом забывается, но следующая история. Они приходят к горе Синай, гора Синай вся покрыта облаками, там огонь, дым. И из этого облака говорит Господь. Это евреям было настолько страшно, что они вообще сказали, Моисей, пускай Бог с нами не говорит. Пускай Он с тобой говорит, а ты нам будешь говорить, потому что нам страшно. Из-за того, что гора стала местом присутствия Божьего, к этой горе, на эту гору никто не мог подняться. И более того, если какое-то животное вдруг подходило к этой горе, его нужно было убить. Почему? Потому что здесь присутствие Божие. Вот максимальное присутствие Божие. Понятно, что Бог есть везде, но Бог себя открывает везде. Вот здесь Он себя открыл. Поэтому, чтобы приблизиться к Богу, нужен страх и трепет. Бог, кстати, пошел, ну, как бы, исполнил прошение евреев. Он перестал говорить с евреями вот так вот, один на один. Он говорил с Моисеем. Но даже Моисей, который уже до этого встречался с Богом, общался с Богом, и то он говорил, я в страхе и трепете. Значит, автор говорит, что вот, ну, как бы, наибольшая теофания, то есть богоявление, которое было у евреев, это вот история, вот, которая произошла на горе Синай. Но, обращаясь к христианам, к верующим, вы имеете большую теофанию, вы имеете большее присутствие Божие, потому что вы приступили не к этой горе, а вы приступили к небесному Иерусалиму. Здесь перечисляется о том, что вы к горе Сиону и граду Бога Живого, к небесному Иерусалиму, тьмам ангелам, торжествующим собор и церкви первенцев. Значит, кто эти первенцы? Те, кто вошел, взошел на небеса, кто находится вот в этом небесном Иерусалиме. Значит, для тех людей, которые читали это послание, это конечно, ветхозаветные праведники, но если мы говорим про нас сейчас, то это вообще все, кто находится на небесах. То есть мы тоже приступаем к небесному Иерусалиму, в котором находятся вот эти свидетели, церковь первенцев. Значит, а почему они названы первенцами? Вот тоже интересно. Значит, смотрите. У евреев служение, ну, как бы служение Богу совершали священники. То есть они брали жертвы, они приносили эти жертвы на жертвенник. Об этом я уже говорил, рассказывал не раз. Но вот появление священства, оно имеет, ну, скажем так, определенный момент, когда это произошло. Это произошло после Золотого Тельца. Вот, появилось священство. А как было до этого? А до этого были священников не было. А кто совершал вот это служение? Очень интересно. Служение должны были совершать первенцы. Главу рода. Первенцы. Вот как бы первенцы – это те, кто служит Богу. То есть как бы к церкви первенцев. Например, Давид, он входит вот в это число, вот этой вот церкви первенцев. Естественно, входит. А он был первенцем. Нет, он еще седьмой сын. То есть смысл такой, что вы приступили к церкви тех, кто служит Богу. Понятно, что это не земная, это небесная церковь. И вот здесь, ну, скажем, такой небольшой намек на то, что те люди, которые находятся на небесах, они не просто там находятся, они продолжают служить Богу. Ну, конечно, нельзя считать, что это такое прямо расписано, но мы можем вычитать в этом месте именно вот на это указание. Кроме того, мы приступаем судьи всех Богу и к ходатаю Нового Завета Иисусу и крови кропления, говорящая лучше, нежели Авелева. Значит, ходатаю Нового Завета, что это значит? Ходатай – это посредник. В чем посредническое служение Христа? Об этом я много раз говорил, но если кто-то не дослышал, Христос берет наши молитвы и передает их Отцу. Вот здесь Он является таким посредником между нами и Богом Отцом. Дальше говорится про кровь Христа. Причем, как бы, ну, используются два символа. Два символа. Первый символ – то, что это кровь кропления. А что, к чему это кровь кропления? Кровь кропления, окропление крови использовалось для того, чтобы человек получил очищение. Кровь кропления нужно было для того, чтобы человек получил очищение. Кровь кропления. Значит, второе сравнение, что кровь Иисуса Христа сравнивается с кровью Авеля. Кровь Авеля вопияла. Когда была пролита, она вопияла к Богу, и Бог наказывает Каина. Вот к чему автор об этом говорит? То, что вы приступили ко Христу, кровь которого очищает от всякого греха. Это первое послание Иоанна Богослова, там все понятно. Кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха. Кровь кроплит. Но если мы отвергаем эту кровь, попираем эту кровь, то она выпьет к Богу, и Бог накажет тех, кто эту кровь попирает. Вот. В 6 главе этого послания сказано, что те, кто продолжает произвольно грешить, те вновь распинают Христа. То есть вот здесь то же самое. Если мы отвергаем тот дар, дается нам в смерти и воскресении Иисуса Христа, то мы попираем эту кровь и, соответственно, получаем от Бога наказание. Идемте дальше.
смотрите, не отвратитесь, и вы от говорящего. Если те не послушал глаголушего на земле, не избегли наказания, то тем более не избежим и мы, если отвратимся от глаголющего с небес, который глаз тогда поколебал землю, и который ныне дал такое обещание: еще раз поколеблю и не только землю, но и небо. Слова «еще раз» означает изменение колебаемого, как сотворенного, чтобы прибыло непоколебимым. Итак, мы, приемля царство непоколебимое, будем хранить благодать, которую будем служить благодно Богу с благоинным страхом, потому что Бог наш есть огонь поедающий. Значит, там образы используются, ну, тоже, естественно, из Ветхого Завета. Когда-то Бог говорил, но говорил он как бы на земле. Вот. И те, кто его не слушал, были наказаны. А здесь вы слышите голос того, кто пришел с небес. И, соответственно, наказание будет весьма-весьма велико, если вы его отвергнете. Значит, используется цитата из Ветхого Завета про колебания. Это указание на второе пришествие. Указание на второе пришествие. Вот, значит, вы получили царство. Вы получили царство, которое не поколеблется. Там, смотрите, небо и земля придут, то есть изменятся. А вот царство, в котором вы находитесь, оно непоколебимо. Что это за царство? Это царство Божие. Это то царство, которое пришло к нам через смерть и воскресение Христа. Когда Христос, ну даже не Христос, а Иоанн, еще Иоанн Креститель, а потом уже сам Христос, проповедовали, с чего начинается их проповедь? Покайтесь, ибо приблизилось Царство Божие. Царство Божие или Царство Небесное – это не вот то, что там на небесах находится, а это то, что здесь на земле. Что такое Царство Божие? Царство Божие – это власть Бога на земле. Да, мы сейчас говорим Царство Небесное, подразумевая рай, или подразумевая то состояние, в котором находятся праведники после смерти, да, Царство Божие. Но в Библии Царство Божие – это власть Бога на земле. Оно уже пришло, и видимое проявление, ну или так, где мы можем найти это царство? Можем найти его в церкви, среди верующих. Вот те, которые покорны воле Божией, которые слушаются небесного царя, те и находятся в этом царстве. И вот смотрите, все поколеблется, а это царство не поколеблется. Вот. Значит, находясь в этом царстве, мы должны служить Богу. Там какая идея? Ну, раз мы имеем царя, правителя, то мы должны слушаться законов этого правителя. Ну и, соответственно, тогда мы исполняем его волю. Значит, далее говорится о том, что если же мы это не будем делать, то мы подвергнемся наказанию. Почему? Потому что наш Бог есть огонь поедающий. Там очень интересное сравнение, значит, откуда этот образ взят. Значит, огонь поедающий, мы бы назвали это лесной пожар, но там лесов не было, поэтому это был степной пожар. Загорается степь, и идет такая вот как бы волна, стена огня, которая все уничтожает. Вот, и вот Бог сравнивается с таким вот огнем. Почему? Почему? Что может остановить этот огонь? Ничего. Может быть, дождь пойдет, только остановит это. Вот, идет этот огонь поедающий, который все на своем пути уничтожает. Бог неудержим в своем гневе, в своем суде. Значит, смотрите, иногда, ну, я вот когда читаю такие места, мне как библеисту, то есть человек, который изучает Библию, это все нормально. А для людей, которые, ну, скажем так, не закапываются в Священное Писание, иногда рисуется такая картина. Значит, Бог Ветхого Завета, или Бог в Ветхом Завете, такой, знаете, строгий, наказывающий, там, грозный, а в Новом Завете он добрый, там, милостивый и так далее. Правда, из этого ряда, конечно же, выбивается апокалипсис, но как бы про апокалипсис иногда забывают. На самом деле и в Ветхом Завете, и в Новом Завете Бог предстает одновременно как Богом милостивым, прощающим, добрым, терпеливым, даже такое слово будем использовать, и в то же время он предстает как грозный судья, наказывающий за грехи. И то, и другое есть в Священном Писании, и вот иногда это очень сложно вместить, и, знаете, из-за вот, как бы, ну, такой некой противоречивости бывает, ну, скажем так, бывает, знаете, впадение то в одну сторону, то в другую, то Бог становится слишком добрым. Вот. И тогда Бог вообще никого не наказывает и всех простит. С другой стороны, он становится слишком, слишком наказывающим. И человек не чувствует милости. Вот. Вот этот баланс между милостью Божией и его справедливостью бывает очень сложно сохранить. Но этот баланс нужно сохранять. Значит, как его сохранить? Ну, как бы, только опытным путем. Только опытным путем. Вот, есть, ну, как бы, есть одна такая рекомендация. Это ни в коем случае не надо ее воспринимать, как, знаете, ответ на все вопросы. Но приблизительно звучит так. Когда ты собираешься грешить, вспоминай, что Бог есть судья. Но когда ты согрешил и каешься, вспоминай, что Бог есть милостивый. Повторяю, это только как бы, ну, кусочек от этой рекомендации. На все нельзя приложить к любой ситуации. Вот. Поэтому здесь Бог описан как Бог судящий, наказывающий. Причем такой, знаете, неудержимо наказывающий. То есть нет никакой силы, которая бы остановила его суд. Вот. Но в других местах сказано, что он милостивый. И это и Ветхий и Новый Завет. Везде это есть. То есть вот эту картину не рисуйте. Там Бог Ветхого Завета такой строгий. Он такой же и в Новом Завете. И знаете, это тоже так... Ветхозаветники так шутят. Я хочу прочитать... статью, которая называлась так «О жестокости Бога Нового Завета». Или там «О жестокости Нового Завета». Вот. А такие места мы, естественно, можем найти. Хорошо. Идемте 13 глава. Это последняя глава. Но думаю, что мы ее не успеем закончить. Ну ладно. Давайте читать, сколько прочитаем. «Братолюбие между вами да пребывает». Последняя глава начинается наставление. Знаете, когда... человек писал письмо, и как бы самое главное. «Страннолюбие не забывайте, ибо через него некоторые, не зная, оказывали гостеприимство ангелам». Значит, здесь автор ссылается на несколько историй из Ветхого Завета, где приходили путники, их принимали, оказывали, что это ангелы. Ну и, конечно, самая известная история – это с Авраамом. Дальше это Лот. Тоже, знаете, еще одна фигура, я всегда это спрашиваю, кто мне ответит, кто это такой, Маной. Кто это такой? Кто знает, кто такой Маной? Это очень важная фигура, фигура Ветхого Завета. Такая, можно сказать, ключевая. Никого из вас из Петергофа нету? Нет? Из Петергофа нету? А были в Петергофе? Были? И вы не знаете Маноя? Вы что? Ну это же просто вот, вот если как-то вы с чем, каким-то образом связаны с Петергофом, вы обязаны знать Маноя. Не знаете. Итак, запомните ключевую фигуру Ветхого Завета – Маноя. Это отец Самсона. Да. На самом деле, это вспоминается в одном абзаце. Вот. Но он действительно, он встретил ангела. И еще один персонаж – это Тавит и Тавия. Книга Тавита, где рассказывается о том, что там пришел ангел, он такой, его никто не узнал, вот, ему там оказывали гостеприимство, и он помогал.
Самсон, который раздирающий послевание?
Да, 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 да. Я ж не просто так. Вот, вот, хорошо. Помните узника, как бы и вы с ними были в узах, и страждущих, как они сами находились в теле. Вообще забота о тех, кто находится в темнице, это еще и в Евангелии звучит. Четвертый стих. Брак у вас у всех да будет честен, ложа непорочна, будников и жепрелюбодеев судит Бог. Значит, это как бы странное обращение к иудеям, потому что у них-то вроде бы запрещено. Запрещено седьмой заповедью. Но знаете, во-первых, это искушение было всегда. Плюс, смотрите, какая история. Все-таки это же первый век. А в Римской империи, ну скажем так, было очень много проституток. Причем сам факт сходить к проститутке воспринимался, какое-то естественное отправление. То есть это не воспринималось как что-то греховное. Да, есть седьмая заповедь, но вот знаете как, вот, ну, блуд, как бы, у многих в головах работали. Ну, блуд это, вот, знаете как, там, не с проституткой. Вот поэтому здесь автор и говорит об этом искушении. Хотя, естественно, здесь связано с любой половой распущенностью. Вот. «Имейте нрав несребролюбивый, довольствуйся тем, что есть, ибо сам сказал, не оставлю тебя и не покину тебя». Так что мы смело говорим, Господь мне помощник, не боишься, что сделать мне человек. Значит, здесь призыв, который звучит неоднократно в Новом Завете. Значит, не заботиться сверх меры. Естественно, о том, что человек должен трудиться, но вот этот труд и зарабатывание денег, как следствие труда, не должно превращаться в самоцель. Вот. С нами Бог, он нам поможет. Причем я как человек, занимающийся Ветхим Заветом и знаю это. Значит, смотрите, в Библии говорится о том, что не надо быть заботящимся о деньгах. Вот, там в книге «Экклезиаста» есть такое интересное сравнение, что человек вставал засветло, ночью ел в темноте, работал до темна, затем... до темна работал, приходил домой в темноте, ел, чтобы побольше денег заработать. Такое, знаете, с таким сарказмом говорится, он заработал эти деньги, и в эту ночь он умер. Вот. То есть, но в то же время в Священном Писании сказано о том, что человек должен работать, иначе, если он не будет работать, придет бедность, а бедность – это не очень хорошо. Поэтому такой вот баланс нужно сохранить, что и работать, но в то же время не делать свою работу просто самоцелью. Вот. Но здесь нету призыва так. не работаем. Все, меня Бог прокормит. Нету. Не будьте слишком серебролюбивы. Далее. Поминайте наставников ваших, которые проповедовали вам Слово Божие. Из ранокончанных жизней подражайте вере их. А вот что значит поминать наставников? Поминать наставников. Это можно понять как просто вспоминать. Просто вспоминать. А можно понять как указание о молитве. Либо об этих наставниках, либо о молитве с призыванием того, чтобы эти наставники даже после смерти продолжали молиться о нас. В чем суть молитвы святым? Не в том, что они становятся нашими посредниками между Богом и нами. Ни в коем случае. У нас один посредник – это Христос. А в том, что церковь, которая здесь на земле, и церковь, которая на небесах – это одна и та же церковь. Одна церковь. В этой церкви все живы. И, соответственно, когда мы обращаемся к своему, как собрату или там сестре, и говорим, помолись обо мне или помолись вместе со мною, то эта молитва идет на небеса. Но мы можем также обратиться к святому, прося, чтобы он молился о нас и вместе с нами. И этот святой, такой же член церкви, как и мы, он слышит наше обращение и вместе с нами и о нас молится Богу. То есть молитва святому – это то же самое, что обращение к своему единоверцу. Хорошо. Следующее настроение. Иисус Христос вчера, сегодня и вовек тот же. То есть Христос не изменен. Если Он спасал раньше, Он спасает и сейчас, и будет спасать в будущем. Для нас это, к чему еще очень интересно. Значит, смотрите. Есть такой взгляд на жизнь. Мы все ему подвержены. Значит, в прошлом было лучше. Вот. Это все подвержены, я тоже, все это. И какое восприятие? И вот церковное тоже. Вот раньше жили праведники. Или там, раньше церковь была другой. А сейчас все изменилось, сейчас все хуже стало. И, в общем, вот-вот конец света наступит. Значит, но если изучать историю церкви, то вот все, что есть сейчас, было когда-то. 21 апреля было 26 лет, как я хожу в церковь. Да. Вот. 26 лет – это, с одной стороны, немного, да? С другой стороны, уже множенько.
Четверть века.
То есть, знаете, кое-что насмотрелся. Да? Но понятно, что это не 50 лет, это не 100 лет, конечно. Можно там сравнивать, да? Вот. Но у нас есть книги, которые рассказывают, что было там, 100, 200, 300, 400, 500, там, 1000 лет назад. И все было то же самое. Тот же самый бардак творился, который творится и сейчас. Мы можем сказать, что это будет продолжаться и там, и вперед. Понимаете, вот мы там читаем, например, какое-то житие святого, да, там, Сергия Радонежского, да, там, и там, вот Сергий жил. Знаете, если бы была такая машина времени, мы бы перенеслись бы туда бы, вот в то время, там, когда жил Сергий Радонежский, и мы бы посмотрели бы, и у нас было бы, восприятие, антураж поменялся, а люди остались прежними. И это продолжится и дальше. И так же будет до конца. Вот. Поэтому, знаете как, на что надо смотреть? Надо насмотреть на Христа. Христос один и тот же. Люди, они и те же. И вот как люди спасали там 2000 лет назад, там 1000 лет, там 100 лет назад, так и мы спасаемся. Христос один и тот же. И поэтому вот мир вокруг нас меняется, но мы смотрим на Христа и верим во Христа и спасаемся. То есть как люди спасались там много-много лет назад, так и мы будем спасаться. Вот. Я вспомнил про про свои 26 лет в церкви. К чему это? У меня была такая интересная история. Вот сейчас, вот, может быть, я не слышу, не вижу это, но вот ощущение, или такие вот, знаете, возгласы о том, что сейчас вот конец, вот что, вот совсем, сейчас особо не звучат. А вот когда я пришел в церковь, это были конец, это была середина 90-х, конец 90-х, и вот тогда ощущение, что все, конец света, что дают печать Антихриста, как раз ИНН начался. Когда появились новые паспорта, когда появились на продуктах штрих-коды, это я все помню очень хорошо, это вот конец света, это все, это уже печать Антихриста. Люди отказывались покупать продукты со штрих-кодом, а сейчас таких нету, таких продуктов без штрих-кода. Прошло всего 25 лет, вот. Это такое вот восприятие было. Вот, поэтому... Вот это наставление, что Христос вчера, сегодня и завтра тот же, это очень радостное наставление. Мы имеем Христа, и Христос также спасает нас, как спасал когда-то. Поэтому не стоит слушать такие голоса, которые говорят, ну все, церковь погибла. Вот. Она уже гибнет 2000 лет. Вот. Но не погибнет.
Хорошо. Можно вопрос?
Да.
Личный вопрос. Скажите, пожалуйста, а что вас подвигло прийти в церковь? Все-таки 16 лет – это такой возраст?
Мне было тогда уже 17.
Это меня не было.
Ну, совсем взрослый мальчик, да, как бы приходит либо совсем маленький, либо который продолжает ходить. Так,
не знаю, вот это вот поиск Бога, он был у меня всегда. Вот. И люди, которые меня знали совсем маленького, вот, они говорили, что в детстве я, совсем когда маленький, был очень набожный. Вот, а потом стал обычным. Нет, никакие.
Совсем.
Не совсем.
И бабушки, и дедушки.
И бабушки, и дедушки. И про прабабушки, и прадедушки у меня не было. Нет, никто.
Удивительно.
Вот, в моей семье я единственный, кто так вот прям пошел.
Все равно третьего или четвертого поколения кто-то был.
Возможно, были, кто-то был, кто-то обо мне молился, чтобы я вот такой был. Вот, это было все очень просто, я искал Бога, потом я начал читать Библию, понял, что в Библии это правда, потом начал искать ту церковь, которая, это я сейчас так называю, правильно проповедует Бога Библии. И вот 21 апреля, это была страстная пятница, я пришел в православную церковь, и я там остался. И все, и вот 26 лет.
Говорят, что вы были очень набожны в детстве, в церковь погибли.
Нет, вы знаете, во-первых, все-таки это еще это излет советского времени. И, естественно, крестик носить нельзя было, но когда я приезжал в деревню, я тут же одевал крестик, Вот, я перед сном обязательно молился. Вот. Это было. И одна, и когда, и как, я, почему, откуда это этот рассказ, это мне рассказывали не один человек. Когда-то отпевали, приехал батюшка отпевать. И мне все сказали, там все, как он молится. Вот. Но я был тогда маленький, я уже не помню это. Вот такое. Вот. Но вы знаете как, это все равно как бы маленький-маленький, потом бах, потом какой-то период жизни без веры, но все-таки, если никто не говорил об этом, вот, без веры, а потом снова начался поиск. Потому что, знаете, ну в детстве, а в юности тоже в юности. Вот. Поиск у меня начался, да, действительно, лет где-то в 15, и вот завершился тем, чем завершился.